за неделю.
Программа «Крайности» выходит на радио «Комсомольская правда» по будням в 11.05. В прямом эфире мы говорим о самом важном и интересном из жизни края. В итоговом выпуске собраны ключевые фрагменты «Крайностей» за неделю.
«Крайности».
Детям войны на Ставрополье планируют платить по 5000 рублей в год единовременно. Достаточно ли этого старикам, чье детство омрачили те страшные годы? Этот вопрос обсуждали в начале недели.
«Крайности».
Добрый день. Сегодня понедельник, 11 февраля. В студии Дмитрий Белецкий.
И Анна Вершиня. Ну и сразу к теме. Тема касается многих жителей Ставропольского края. Ну или, по крайней мере, если не их самих, то их родственников, может быть, их родителей, может быть, их бабушек, дедушек. Так вот, дети войны на Ставрополье все-таки будут получать выплаты. И радостная новость для многих. Губернатор Владимир Владимиров поручил депутатам проработать этот вопрос. Напомню, закон о детях войны в Ставропольском крае приняли в декабре прошлого года. К этой категории дети войны относятся жители Ставропольского края, родившиеся на территории Советского Союза и не достигшие на момент окончания Второй мировой войны, здесь важно не Великой Отечественной войны, а Второй мировой войны, которые не достигли совершеннолетия. То есть это люди, которые родились с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года. Ну, опять же, в России неважно, где, хоть ты там на севере, хоть на востоке, хоть в других каких-то, может быть, республиках Советского Союза, которые сейчас уже совершенно не входят в состав Российской Федерации. Неважно. Главное, что родились в СССР и сейчас жили в Ставропольском крае. Но закон-то ввели. А люди сразу стали получать эти корочки, эти удостоверения, нести фотографии, там 3 на 4, куда это нужно делать, а мы расскажем, куда это нужно делать, получили эти корочки, удостоверения, получается, и начали спрашивать друг у друга, и у меня тоже спрашивали, в том числе и мои родственники, ну что?
Что уже нам положено?
Да, какие же льготы нам будут? Может, копеечку будут доплачивать? А на самом деле для пожилых людей, для этих детей войны, которые прошли очень много в своей жизни, для них каждая копейка, как говорится, на учете. Так вот, оказалось, что льготы-то вроде бы они есть, а вроде бы их и нет, потому что там очень размытые формулировки, но если немножко их сократить, то получается льготы. Внеочередное оказание медицинской помощи, то есть без очереди вас будут пропускать в поликлинике.
Кабинет, да. Врачом.
И то попробуй пройди без очереди. Скажи, я ребенок войны, тебя быстро, ну, если у тебя у самого зубов нет, то быстро скажут, кто ты такой на самом деле. Ну, люди в очереди. Далее, преимущественное право на предоставление социальных услуг, ну, то есть в соцстраховании в каком-нибудь тоже вас без очереди пропустят. Ну и первоочередное предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому. То есть, ну, в первую очередь к вам приедут на дом, если вам это нужно. Ну, какие-то льготы вроде бы они есть, вроде бы их нет. Какая-то вот такая фикция небольшая была до пятницы этого года.
Да, при этом вот в этом принятом законе как раз речь о деньгах не шла. Теперь губернатор заявил, что детям войны все-таки нужны выплаты. Его предложение — это 5000 рублей в год единовременно. Такая инициатива после проработки будет направлена в Краевую Думу. Там уже будут вносить поправки в бюджет краевой на нынешний год. 5000 рублей – это достаточная выплата детям войны. Вот об этом хотим сегодня вас спросить. Телефон прямого эфира 8 800 500 ровно 45 77.
Да, потому что, ну и также можете писать, как обычно, WhatsApp Viber, номер 8 905 462 400. Вот опять, смотрите, вроде бы говорили вначале, ну, без очереди ты будешь проходить в поликлинику. Ну, как говорили, ну, что есть, на что льгота теперь, что ее нету. Теперь вроде бы сказали, что будут выплачивать, но 5000 рублей в год – единовременная выплата. Если посчитать это, разделить 5000 на 12, получается, ну там сколько, 400 рублей в месяц?
400 с небольшим,
ну, там 400
да.
с небольшим рублей в месяц. Ну что это, льгота, как вы считаете? Может быть, кто-то посчитает, что это действительно нормальная сумма. А хотя бы это, и этого не было, теперь будут хотя бы 5000 в год. Неплохо. Кто-то посчитает, что это какие-то копейки. Ну вот какая-то, ну, показательная вещь, что такое 5000 рублей в год. А, так что звоните в прямой эфир, как вы считаете, достаточно ли это выплата детям войны, и какие льготы должны быть и достойны дети войны. 8 800 500 ровно 45 77. Ну и прямо сейчас у нас на телефонном проводе член объединения «Дети войны» Борис Никитович Бучков. Борис Никитович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот сейчас стало известно, что губернатор предложил выплачивать по 5000 рублей в год детям войны. Вот как вы считаете, это достаточная ли сумма и вообще на какие льготы вы рассчитывали, ваша организация?
Ну, если говорить простым языком, денег никогда много не бывает. Поэтому то, что предложил сегодня губернатор, это огромное внимание к нам. И спасибо ему за это. Желательно, чтобы эти деньги дошли до всех, чтобы не было ограничений по двойным выплатам там и прочее.
Тем, кто уже получает, да, какие-то?
Что-что?
Тем, кто уже получает какие-то льготы?
Да, тем, кто уже получает ветеранские.
Угу.
Вот. И желательно, чтобы все это было вместе и не исключало одно из другим.
Борис Сергеевич, ну вот смотрите, вы в объединении «Дети войны». Вот что это за объединение такое? Я знаю, значит, что вы очень долго пытались добиться этих самых вот, выплат.
Существует два объединения. Краевое объединение «Детей войны» и Ставропольское объединение общественное. Во главе его стоит Наталья Борисовна Полевая. Значит, членом совета является писатель слепой Валентин Евдокимович Григорьев, который написал немало книг о детях войны. То есть работа эта ведется и в школах, в организациях, в детских учреждениях. То есть этот отрезок, так сказать, внимания, он существует. Он существует, это есть такая организация. Она сыграла огромную роль в борьбе за то, чтобы нас все-таки, нашу безотцовщину с нас сняли.
Теперь... А сколько вы добивались вот этого? Я знаю, что очень долго этот процесс шел, вы там уже все пороги обили, письма писали.
Значит, точно начали мы заниматься этим точно практически с 2000 года. Мы писали во все концы, значит, куда только можно, значит, устанавливали контакты с теми организациями, которые уже существовали, а их было уже 16 на то время, в том числе Астрахань, Волгоград, Москва, Московская область. Вот. Мы получали от них материалы руководящие, как организовываться, как, так сказать, пробивать свой вопрос. Все это у нас есть. И в результате огромное спасибо Владимиру Владимировичу Владимирову за то, что он решил этот вопрос.
Борис Сергеевич, ну а вы уже получили удостоверение сами? Насколько это легко, сложно,
значит,
как это было сделать?
Удостоверение получить, я думаю, что это я еще не получил, но я готов к этому. Там столько людей, что, как говорится, все получат, но не сразу. У кого есть, так у меня просто времени на это не было. Значит, свободно прийти в соцзащиту на площади 200-летия, обратиться на втором этаже с просьбой, значит, поставить на учет удостоверение. Для этого надо иметь паспорт, написать там заявление и отдать одну фотокарточку.
Да, фотография размером 3х4. Ну, да. Спасибо вам большое.
Спасибо,
спасибо,
да,
большое, что рассказали. Ну и поздравляем с тех, что столько лет вы добивались, все-таки добились.
Огромное спасибо всем вам за то, что вы нас помните и вспоминаете. И огромное спасибо Владимиру Владимировичу Владимирову.
Спасибо большое. Это был Борис Никитович Бычков, член объединения «Дети войны». Ну, вот так вот. Ну, 5000 рублей. Вот для людей, которые добивались столько лет, для них, наверное, даже было не важно эти те самые деньги. Ну, конечно же, важно, но не в первую очередь. Важно было, чтобы признали, что пускай они не воевали, но они были детьми войны, помогали как только могли для того, чтобы страна победила тот самый нацизм, этих самых гитлеровцев. Вот так вот. Теперь их признали, в том числе и в Ставропольском крае, всего теперь 17 регионов, где действует закон о детях войны. Ну вот как вы считаете, 5000 рублей, что это? Это копейки? Какая-то вот такая вот вещь, ну, такая довольно показушная. Или это достаточная выплата детям войны? Спасибо, что хоть есть это. 8-800-500-45-77. Будем слушать ваше мнение, ну и хотим поспорить, конечно же.
Ну и, кстати, я хотела отметить, что на данный момент на Ставрополе проживает около 173 тысяч человек, которые вот могут, имеют право получить этот самый статус «Дети войны».
Вот. Ну да, но это те, кто на момент окончания Великой Отечественной войны было им 18 лет, а те, кто вот как раз-таки на окончание Второй мировой войны, там около 180 тысяч человек, ну, довольно приличное такое
число
людей. И уже, как говорят в соцзащите, уже около 17 тысяч человек уже получили те самые удостоверения.
Принимаем телефонный звонок. Клавдия Никитична, здравствуйте.
Алло, девушка.
Да-да, слушаем вас.
Я из Пятигорска, Милюхина Клавдия Степановна, мне 82 года. Я не могу очередь получить в больницу лечь. В больницу нам отказывают.
А по какой причине?
По какой причине нет мест?
Ага, хорошо, это уже...
Ну, это уже немножко другая тема. Скажите, а вы получили вот удостоверение, то самое, ребенка войны?
Нет, еще не получила, еще губернатор подписал.
Ага. А, понятно, понятно. Скажите, пожалуйста, а вы, как вы считаете, у тебя 5 тысяч достаточная сумма или нет для детей войны?
Ну как же, я считаю, я обязана получить льготы.
Понятно, спасибо. Конечно, вы обязаны. Конечно, это люди, которые прошли очень много.
Крайности. Лучшее за неделю.
Минпромторг предложил вернуть россиянам палатки и ларьки. Что думают ставропольцы о возвращении на улицы торговых киосков? Узнавали у жителей края во вторник.
Крайности.
Ларьки, палатки, киоски, вся вот такая вот торговая мелочь. Надо ли их возвращать на улицы наших городов и сел? Об этом мы сегодня спрашиваем слушателей радио «Комсомольская правда» в Ставропольском крае. 8 800 500 ровно 4577. Телефон прямого эфира. Звоните прямо сейчас. Также пишите в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Все, что напишите, разумеется, тоже мы прочитаем. Но вообще некоторые СМИ вот эту новость, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями, называют уже, так интересно, «назад в 90-е». Ну, шаблон потасканный, ну, по-моему, так, фактически верный.
Ну, вполне себе.
Потому что то, что с таким скрипом убиралось, то есть принимались законодательные акты, да, то есть вот это вот тяжкое наследство, когда ты заходишь в парк, а там всем напиханы эти палаточки. Вроде бы, да, все под рукой, можно купить, но в плане лицензий, санитарных норм и просто вот...
Нет, это мы говорим в случаях, когда это все было незаконно установлено, да? А сейчас говорит о том, что вот мы, дескать, сделаем все законно, чтобы и рабочие места были, и так далее и тому подобное. Вопрос в том, вот вроде бы инициатива, ну, отчасти, наверное, неплохая, если исходить из того, что тут повысится конкуренция, будет возможность у производителей, у самих торговать вот так вот от грядки до прилавка практически, будет вот более низкие цены, наверное, людям вроде бы удобно. Звучит вроде как хорошо.
И называется шаговая товарная доступность.
Да, а если увидеть это все потом в итоге, ну, не знаю, как это будет на самом деле. Вот появились у нас есть, да, ярмарки выходного дня, есть некоторые площади, места, где эти ярмарки зачастую проходят, и в некоторых местах поставили уже какие-то такие типовые ларьки, не ларьки, киоски, они обшиты как будто бы деревом сверху.
Да.
Я не знаю, уж деревом ли они обшиты, но выглядят они прилично и стоят они на этих площадях, вроде никак никому и не мешают, да?
Ну, самое главное, что они есть, что это крытые помещения, они электрифицированы, там есть холодильники, ну, все как-то.
Ну, и они вроде бы внешний вид так, это, скажем так, не уродуют городской. А вот вспоминая всю вот эту вот вакханалию с тем, что где как стояло, облезлый, ржавый, погнутый ларек в одном месте, в другом, понатыканный.
Почему, собственно, и началась-то вот эта вот, не борьба, а упорядочивание этого всего.
Ну, не знаю, насчет упорядочивания, скорее это все уснесли и разнесли.
8 800 500 ровно 4577 наш телефон прямого эфира. Давайте, что скажет Магомед Расул, послушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте. У нас в крае не открыл магазин, нету магазин.
Что-то тут чуть-чуть не срослось. Давайте я повторю вопрос. Надо ли возвращать ларьки, киоски и палатки?
Как я поняла.
И, кстати, наш коллега Петр Светличный сегодня тоже горожанам задавал вопрос, вот не испортит ли возвращение ларьков внешний вид городов?
Вопрос дня. Здравствуйте. У микрофона Петр Светличный. Ларек шаговой доступности или сетевой магазин. Удобным бывает и то, и другое. Ну а сегодня я вышел на улицы Ставрополя, чтобы узнать у жителей краевой столицы, не портят ли, по их мнению, киоски внешний облик города.
Мне кажется, если они эстетично выглядят, то не портят.
Ну, если они сделаны красиво, если они по дизайну сходятся с архитектурой города, то, мне кажется, это нормально вполне.
А такие вообще встречаются, которые красиво и сочетаются?
Ну, конечно. Конечно, встречаются. Понимаете, киоски, если это продуктовый, когда там все просто кучей напихано, тогда да, я согласен. Но уже не время этим, таким форматом бизнеса.
Я считаю, конечно, портит внешний вид Ставрополь. Зеленый, красивый город. Ну, эти ларечки, да. Ну, перепокупают перекупщики, да и все. Я не знаю, пользуются они спросом или нет, я не знаю. Сейчас больших магазинов, они, по-моему, их перекрывают и все.
Нет, думаю, не портят. Но они стоят, никому не мешают.
Вопрос дня.
Вот такой вопрос.
То ли не мешают, то ли не портят внешний вид. Тут уж кто как на это посмотрит. Сергей, давайте послушаем.
Сергей, добрый день.
Добрый день. Да, я вот хотел узнать, что вы скажете, ну, что скажут, в общем-то, правительство. Это, наверное, скорее всего, они же, да, одобряют такое дело.
Ну, пока никто не одобряет. Это законопроект Минпромторга федерального.
Ну, я, в общем-то, склоняюсь к тому, что их не было, потому что это просторнее вообще на улицах городов в стране, ну, в тех же поселках и везде.
А вот в плане удобства или в плане удобства достаточно магазинов, там, рынков, не знаю, которые есть?
Так, в принципе, хватает тут. В общем-то, таких магазинов немало, в общем-то. Вот я сам в городе заметил. У нас мало магазинов. Таких частных. Ну, и таких сетевые, Магнит, Пятерки есть.
Угу. Совершенно верно.
Поняли вас, речь. Спасибо.
Взять вот все многоэтажки, о которых я, ну, вот у меня в пределах видимости, там, когда я выхожу из подъезда или смотрю из окна, во дворе, либо рядом со двором есть стационарный небольшой магазинчик. То есть в любом случае, прям вот переходить через дорогу острой необходимости у людей нет, чтобы купить какие-то продукты первой необходимости.
Ну,
тут вдруг появится там ларьки.
С другой стороны, если... появится с другой стороны дороги ларьки, например, с более качественной продукцией, и, может быть, и появится необходимость эту дорогу перейти. А когда ты пойдешь за качеством, а может быть, даже за более низкой ценой, к человеку, который будет этим зарабатывать деньги себе на пропитание. Вот тут надо очень осторожно и с разных сторон, наверное, да, рассматривать эту проблему. Ну, просто как-то это все делается, вдруг так не было, не было. Сначала мы убирали. Достаточно вспомнить эти так называемые ночи длинных ковшей, которые были там в Москве, когда сносили просто
целые ряды,
целые магазины, строения, причем не глядя у людей на документы на собственность, со всем оборудованием, со всем тем, что там было внутри. И вот сейчас вдруг как-то так все наводили порядок, все было классно, а теперь вот раз. И все, давайте снова возвращать и ставить.
Ну да, Минпромторг как-то сосватался спешно уже после свадьбы.
И непонятно, говорю, не совсем понятно в связи с чем.
Не, ну видишь, на данный момент в Ставрополе-Пятигорске ведь то же самое происходило, правда, в несколько иных масштабах, но опять-таки разговор был о чем. То есть когда внешний вид этой торговой точки, ну, как-то сказать-то прилично, ну, не в дугу вообще, вот, ну, никак не в жилу, не смотрится, это здесь неуместно. То есть здесь либо нужно стоять, здесь вообще не положено стоять торговой точки, да, там, ну, представь себе, там, например, возле цвета музыкального фонтана ларек по продаже овощей.
Ну, там-то и вы не было никогда, начнем с этого.
Не, ну, я так, по части уместности этих ларьков в других местах города,
чтобы,
в том числе
чтобы,
исторического центра,
чтобы он
их
там
же не просто
появился,
так убирают.
Их же и не просто так поставят, а вот если вообще поставят.
Я уж не говорю о том, что, как правило, там, где торгуют продуктами, обязательно должна быть холодильная установка, не должно быть там пыли от проезжающих мимо машин. Вот, то есть поэтому их убирали. И вдруг, да, Минпромторг с его шефом, министром Виктором Евтуховым, вдруг сообщают, что да, вот, в общем, зазывают латочников обратно, что мы имеем в виду. То есть и от этого такой, как разрыв шаблона в голове. Мы почему, собственно, сегодня и спрашиваем, слушали радио «Комсомольская правда», ларьки, киоски, палатки, надо ли их возвращать? Вот просто ваше мнение, причем не только как покупателей, но и людей, которые занимаются похожим малым бизнесом. То есть, которые этим себе зарабатывают на жизни первый год.
8 800 500 ровно 4577, телефон прямого эфира и номер для сообщений в WhatsApp 8 905 462 400.
Я экспертов процитирую. Все это, конечно, да, звучит красиво, это даст много рабочих мест, но, опять-таки, вопросов много. Минпромторг, например, сетует на дефицит рынков и магазинов России, якобы их в два раза меньше, чем в большинстве стран Европы. Вот. Ну и, кстати, есть ли какие-то особенные требования по размещению ларьков и киосков в городах-курортах, мы об этом спросили заведующего отделом торговли администрации курортного Пятигорска Ивана Никишина.
В Пятигорске действует схема размещения нестационарных торговых объектов, в соответствии с которой по всем районам города мы рассматриваем размещение различных нестационарных торговых объектов. Это палатки, павильоны, ларьки и лотки. К инициативе Минпромторга относимся положительно. Единственное, нужно понимать, что в каждом отдельном случае, я считаю, это должно решаться на уровне муниципалитета. Конкретно по Пятигорску действуют коэффициенты обеспечения населения торговыми площадями, и в Пятигорске этот параметр даже превышает среднекраевую норму. Соответственно, когда мы рассматриваем заявление на размещение торговых нестационарных объектов, мы смотрим, куда эти объекты лучше разместить, там, где это действительно нужно. Обязательно нужно помнить, что Пятигорск, как и другие города КНВ, это город-курорт, и превращать его в рынок ни в коем случае нельзя. Соответственно, с этой инициативой нужно очень аккуратно работать, чтобы не превратить города-курорты в засилие нестационарных торговых объектов. Могу сказать, что у нас существуют требования к нестационарным торговым объектам. Есть принятые виды, согласованные с главным архитектором города. И когда люди обращаются, мы рассматриваем их заявления, смотрим, попадают ли внешние виды объектов, которые они заявляют, в архитектуру города. И также предлагаем рассмотреть типовые виды наших объектов. Как правило, здесь подход разумный. Если это, допустим, какой-то фирменный бренд, то действительно мы поддерживаем это размещение. Если же этот самый вид недоработан, по мнению главного архитектора, то проводим консультации или же используем наши типовые требования к объектам.
Зав. Отделом торговли администрации Пятигорска Иван Никишин, по-моему, лучше всех сказал в самом начале. Не надо курортные города превращать вот в такие, как барахолки. И любой город, я дополню, не надо превращать
в барахолки. Барахолки-то не надо превращать, но, с другой стороны, в курортных городах живут люди, и люди приезжают туда отдыхать.
Крайности. Лучшее за неделю.
Программа «Крайности» выходит на радио «Комсомольская правда» по будням в 11.05. В прямом эфире мы говорим о самом важном и интересном из жизни края. В итоговом выпуске собраны ключевые фрагменты «Крайностей» за неделю.
«Крайности».
Страницы старых газет вместе с Петром Светличным листали в последний рабочий день. И вот о чем сообщали новости прошлого века.
«Крайности».
Продолжаем программу «Крайности». На Анну Ивершин чуть по привычке не сказал Дмитрий Белецкий сегодня в студии.
Очень я на него похожа. Валерий Беликов, к счастью, на Дмитрия Белецкого не похож. Ну и к нам
с вопросом третьим будешь. Мы, да, попросили зайти в студию нашего коллегу Петра Светличного, теперь который по пятницам наш уже традиционный гость в студии.
Да, и действительно.
Я надеюсь, я вам никого не напоминаю о ассоциации только с Петром Светличным.
У Валеры там какие-то ассоциации. Ну, десятилетний юбилей станции решили отметить чем?
Не знаю,
новостями прошлого века. Ну,
совершенно верно. Ну, договорились. Тогда сразу без долгих прелюдий начнем с 1974 года. Вообще, полистаем «Ставропольскую правду». Я выбрал оттуда из 1974 года две статьи для того, чтобы у нас получилась такая подборочка в стиле «Кнут и пряник». Вот сейчас модно говорить...
Мы только что об этом говорили первый.
Что, мол, что-то делается... нарушаются какие-то законы, потому что штрафы за что-то недостаточно высокие. Mm-hmm. Поговорим о штрафах. Вот вообще самая простая бытовая статья в «Ставропольской правде» 8 февраля 1974 года называется «Нарушители наказаны». Статья про браконьеров. Поймали Иванова, Петрова, Сидорова, даже фамилии не буду перечислять. Все банально. Поймали их за браконьерство, там еще что-то. Зацепился я за цифры штрафов, которые были в тот момент за браконьерство.
Беспроцентные, я надеюсь.
Ну, не знаю, это если у тебя хватит сразу оплатить, а если тебе придется на это кредит брать, то, может быть, и с процентами выплачивать.
Но в те годы было все совсем по-другому.
А скидка есть, если сразу оплатить?
Итак, если охотиться, например, на зайца без путевки и без лицензии, то один заяц, убитый незаконно, стоит 70 рублей, а два зайца стоят сколько?
140?
140.
90 рублей.
О, скидка оптом дешевле.
Оптом дешевле, скажете вы. Нет, ничего подобного. Объясню.
Не, ну 72 рубля это была
90
зарплата.
90 рублей это зарплата.
В начале 70-х это была зарплата месячная. Повара третьего разряда. Это я как человек, который
как
поваром
помню,
когда-то...
Как сейчас помню, да,
Валер? Не, ну, в 74-м году я просто тарифную сетку тех лет вот знаю именно по своей
сейчас
профессии.
Сейчас мы по зарплатам вообще очень подробно пройдем дальше. Итак, почему получается два зайца дешевле? На самом деле не дешевле. Дело в том, что штраф за браконьерство составлял 50 рублей, а возмещение ущерба лесному хозяйству составляло за одного зайца 20 рублей. То есть один заяц получается штраф 50 и 20 – 70, а два зайца 40 и 50 – 90.
Вообще невыгодно так.
Прогрессивная шкала. Учитывая, что да, это зарплата по тем временам. Кстати, вот мы говорили об инфляции в предыдущей части. В Советском Союзе в силу устройства экономики, она была плановая, инфляции не было. Другой побочный дефицит, это побочный эффект, это дефицит как раз, но инфляции не было.
Дефицит то есть... зайцев на Ставрополе.
Но, и нет, все-таки товар, вернемся товар. К зарплатам и сравнимся. Вот смотрите, браконьер, пойманный с четырьмя застреленными куропатками, заплатил штраф 110 рублей. То есть куропатка 15 рублей, одна, 4 куропатки 60, 50, 110 рублей, представляете? Это уже можно сравнивать с месячной зарплатой, да? А вот браконьер, пойманный с двумя куницами, встрял аж на 242 рубля. То есть ущерб от одной убитой куницы больше даже, чем штраф за само браконьерство. Одна убитая куница оценивалась в 96 рублей. То есть две куницы в общей сложности 242 рубля. Два месяца. Это вот кредит тот самый, о котором вы говорите.
А куница ведь кур могла таскать со двора. Ну да ладно.
Я больше удивлен тому, что у нас еще и куницу добывали когда-то.
Но теперь давайте к пряникам.
Давай к пряникам.
2 мая 1974 года. Так. Называется статья «Премия дорожникам». Напоминаю, читаем мы по-прежнему «Ставропольскую правду». Итак, за третье место в СССР, сравните масштабы страны, СССР, скажу громко.
Это больше, чем Российская Федерация сейчас.
За досрочное выполнение планов 4-го года 9-й пятилетки, как они круто завернули, да? 4-й год 9-й пятилетки. Премию получили абсолютно все работники дорожных организаций Краевого производственного управления строительства и эксплуатации автодорог. Я думаю, что вот в 1974 году Армен бы про дороги в Горячеводске нам не звонил, потому что все было нормально.
Построено.
Третье место в стране. Лично об этом написал статью в «Ставропольскую правду» начальник Ставрополь-Автодора Каратецкий. Мне не удалось, к сожалению, выяснить его имя. Павел Петр, вероятно. Вот. Врать не буду. Но что хочу отметить, что мне бросилось в глаза. 2 мая план на год уже на тот момент выполнен. Вся пятилетка закрыта. Еще полгода впереди можно перевыполнять и получить еще одну премию к Новому году. И идти стрелять куниц.
На тот момент, имейте в виду, еще 13-ю зарплату никто не отменял в Советском Союзе. Совершенно верно.
Прошу проследовать.
Куниц все-таки, наверное, надо было бы стрелять с лицензией путевка, оно бы дешевле.
За мной на 40 лет еще назад, 1936 год. Продолжаем читать газету «Сталинские ребята».
Петь, тут Армен тебе вот такой лайк прислал, большой палец. Здорово. Дорожникам.
Взаимно респектую. Итак, 36-й год, 28 октября. 15 лет на тот момент исполнилось Кабардино-Балкарии. Вообще, вот что интересно в газете «Сталинские ребята», такой вот возвышенно напыщенный, высокий СССРовский слог, вот такой вот, у нас все хорошо, вот нету голода в стране, нету дефицита, нету ничего.
36-й год, коммунизма. Да?
Праздником Кабардино-Балкария обязана Сталину, инициатору создания автономии. К празднику, кстати, был приурочен запуск Баксанской ГЭС. В Нальчике открылся дворец пионеров и школьников. И еще вот такое, две замечательные строчки, которые покорили меня. «Народные певцы слагают песни о Сталине, а дети учат лезгинку».
Ура, товарищи!
Та-ра-ра-ра-ра.
Так, 36-й год, 15 лет, получается, в 21-м году. Вообще, наверное, и Владимиру Ильичу Ленину тоже автономии, наверное, обязаны немножечко, как мне кажется.
Ну, нет? Кабардино-Балкария, это вряд ли.
Хотя газета с названием «Сталинские ребята», может быть...
Едем дальше. Что пишут?
Подарки «Школа слепых». Мне вот до сих пор интересно, как это возможно. Я знаю, что слепые действительно очень много делают. Есть изделия, которые можно купить в продаже. Чуткие руки слепых массажистов у нас у всех на слуху, да. Но вот подарки «Школы слепых» очередному съезду Нюся Кочерга исполнила портрет Сталина из щетины. Вот вообще не представляю, мне эта картинка совсем не укладывается. Фотографии, к сожалению, не было. А Марфуша Хренова из той же щетины сделала подпись. Какую?
Ну, с днем рождения,
великий. Легендарную товарищ. Подпись, ну.
Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство.
Бинго!
То есть, если бы Анна Ивершин была штрафована за охоту без лицензии, она бы платным призом перекрыла бы все штраф сейчас, да?
Да, абсолютно. Могла бы еще год охотиться. И предлагаю проследовать со мной снова в 1918-й суровый год, гражданская война, как мы помним, 17 июля. На тот момент территория Ставропольского уезда была отбита добровольческой армией, да, белогвардейской, от красных. Красные на какое-то время отступили. война войной, а журналистика оставалась. Газета выходила два раза в неделю. Самые горячие новости в ней публиковались. Я уже говорил, что там много объявлений о продаже домов, ценностей, зеркал, музыкальных инструментов. Люди пытаются избавиться от чего-то и все это в деньги материализовать. Поэтому вот следующее объявление характеризует как бы то, что люди все скапливали в денежных знаках, все движимое и недвижимое имущество в них переводили. Объявление следующего характера. Минай Ионович Торг сообщает о потере паспорта и записной книжки со счетом на 17 692 рубля. Вот если мы еще как-то можем советские, да, зарплаты оценивать.
Минай, как еще раз?
Ионович Торг.
Ионович.
Попал на 17 692 рубля. Просит вернуть записную книжку за солидное вознаграждение. Сейчас немножко объясню для сравнения. Полазил по этой же газете, посмотрел цены. Подписка на газету на полугодие стоит 40 рублей. На 3 месяца 22 рубля, один выпуск газеты стоит 50 копеек для физических лиц, 55 копеек для организации. Есть два объявления о продаже ежедневников. Ежедневники стоили рубль 25, а саманный кирпич можно было купить по 325 рублей за 1000 штук. 325 рублей, а у того потеряна записная книжка на 17 690.
Ну, это саманный кирпич, это вот глина с соломой.
Ну и что, все равно я немножко включил...
До сих пор эти дома стоят.
Кстати, обрати внимание...
Включил калькулятор кирпича на 17 692 рубля. Сколько можно было купить? 500 000 штук.
Не на дом, на домище.
Да, можно было бы...
На несколько домищ.
Долевое строительство устроить, если бы время не было печально.
Слушай, Минай Ионович Торг потом не написал там через две недельки объявление следующего характера? Желаю тому шабезгою, который нашел мою книжку, так и ее не отдал, пусть он ей подавится.
Нет, он этого не написал. Ну, может быть, я еще найду подобное объявление. А сейчас давайте о серьезном. «Наш край», большой разворот в газете. «Большевистская работа», Екатерина Дар, Кубанская область. Немножко процитирую. «Сейчас единственный источник известия о жизни в Совнаркомии – офицеры, только что прибывшие оттуда. Один из таких подробно описал углубление революции в Кубанско-Черноморской республике. Как и везде, в Екатеринодаре организована комиссия по борьбе со спекуляцией и саботажем. Совнарком республики узнал о существовании организации, помогающей контрреволюции, и... Далее произошла вот вообще такая достаточно трагичная история. Совнарком велел создать комитет, который будет искать организацию, которая помогает даниловцам и корниловцам. Выделили деньги под это дело, наняли 300 человек китайцев, еще 600 человек красноармейцев, комиссию возглавляли, была комиссия, а это ребята, которые им помогали. Значит, китайцы...
Исполнители.
Китайцы получали по 280 рублей в месяц. У них такой был оклад, но и судя по тому, что дальше вообще начало развиваться, мне кажется, за каждого расстрелянного они еще дополнительно получали деньги, потому что на Кубани выделили специальный, нашли остров, на котором расстреливали людей, расстреливали селами, расстреливали детей, стариков, расстреливали вообще всех. Абсолютно остров смерти его называли. И в какой-то момент просто, когда сам совнарком понял, что ситуация вышла из-под контроля, 400 казаков расстреляли в течение полутора часов. Вот буквально из пулеметов. Там пулеметы нагревались, их меняли полтора часа. Представляете, 400 человек. Вот они только что стояли, их нет. Тогда совнарком велел арестовать комиссию. Но ситуация вышла из-под контроля, вот эти вот 300 китайцев взяли в заложники совнаркома, потребовали освобождения комиссии, сказали, что совнарком сам корниловец даниловец, расстреляли его и продолжили свои деяния. Вот такой был жестокий, кровавый абсолютно июль 1918 года. Буду продолжать читать газету, рассказывать вам точно так же, как журналисты Ставропольских ведомостей, все самые горячие сводки и всю хронику того смутного времени.
Черных красок добавил, жутко, конечно, на финал сегодняшней программы, Петр, однако все равно большое спасибо.
Крайности. Лучшее за неделю.
Площадки для выгула собак появятся в Ставрополе до конца года. У такой инициативы оказались как сторонники, так и противники. Мнение ставропольцев выслушивали 13 февраля.
крайности.
А я вам говорю, наши дворы планируются не для гуляний.
А для чего?
Для эстетики.
А где же ему гулять?
Вам предоставлена отдельная квартира.
Да.
Там и гуляйте.
А где же ему?
Зачем так? Зачем? Доброе утро.
Здравствуйте.
Вот я, Варвара Сергеевна, был в Лондоне, и там собаки гуляют везде. Собака друг человек.
Я не знаю, как там в Лондоне, я не была. Может, там собака друг человека, а у нас управдом друг человека.
В этом вашем занюханном Лондоне ты попробуй еще найди нормального управдома. Вот они и гуляют везде, где попало. И у нас сейчас получается, как в Лондоне.
И программа «Крайности», Валерий Беликов и я, Дмитрий Белецкий. Сегодня мы говорим не об управдомах, какие бы они прекрасные ни были в нашем Ставрополе, в нашей стране. Сегодня мы говорим про собак, про выгул собак. Так вот, в Ставрополе создадут несколько площадок для выгула собак. На нехватку таких мест для гуляния регулярно жаловались жители краевой столицы. Об этом сообщил глава города Андрей Хасанович Джадоев. Так вот, Андрей Джадоев потребовал, можно сказать, и проработать вопрос создания таких площадок для выгула собак в Ставрополе как раз-таки своим подчиненным. Вот давайте послушаем одно из совещаний, на котором он об этом сказал.
К концу года у нас должно появиться как минимум 3 площадки в различных районах города. И надо идти на это. Нельзя не замечать этих проблем. Пусть мы не решим проблемы всех, но, по крайней мере, если на этих площадках будут заниматься кинологи, то я думаю, что часть проблем будет решена.
Ну вот так вот, еще их кинологи там какие-то, может быть, будут. Ну, что-то сомневаюсь, что там будут какие-то кинологи. Но то, что до конца года в Ставрополе могут появиться несколько площадок для выгула собак в разных районах, ну, наверное, хорошая новость для
собачников. Я уж не говорю о том, что собаководство как явление, причем массовое, не какое-то там исключительное, да, это не редкость. Люди с собаками, которые проживают в домах, квартирах, то есть, и, соответственно, с этим что-то нужно делать. То есть, и решение такое, да, на данный момент появилось же не просто так, получается, количество этих обращений, то есть, превысило критическую точку.
Само собой, потому что каждый из нас выходит на улицу и видит, что очень какие. Вот честно, меня раздражают собаки. Не все в собаке, а собаки, которые гуляют со своими хозяевами, или хозяева гуляют со своими собаками, я еще не знаю, когда огромные псины идут там, без поводка, без намордника, и вот эта вот уже коронная фраза, да, она не кусается, она добренькая. А рядом гуляют дети. И вот ты думаешь, ну, ты можешь знать, что добренькая, но это собака, у которой есть свои инстинкты. Пускай она гуляет где-нибудь там на площадке. Ну и опять же, те самые, фекалии, извините за выражение, отходы, которые собаки производят, которые, честно, может быть, один или два раза видел, как убирали за своей собакой. Вот сегодня хотим мы в программе «Крайности» обсудить с вами. Вам мешают люди с собаками на улицах? Мешает, может быть, вам, что их выгуливают? А может быть, вы сами собачник, собаковод, который сам гуляет и сам сталкивается с проблемой, что, к примеру, все недовольны, собакой негде погулять. Вот расскажите, вот как в вашем населенном пункте обстоят дела с выгулом собак. Номер прямого эфира 8 800 500 ровно 45 77. Ну и, конечно же, по традиции WhatsApp 8 905 462 40.
И, кстати, тем временем наша коллега, корреспондент Евгения Сокарева высказалась не только за то, чтобы в городе появились площадки для выгула собак, плюс ко всему объясняет, почему это давно и остро необходимо. Сразу таких мягкосердечных людей предупреждаю, тем, у кого собак нет, может это показаться обидным.
У меня собаке уже 8-й год, и я могу сказать, что за все это время я не нашла в районе специальную площадку для выгула собак. Мне повезло, что я живу рядом с лесом, и я могу водить ее туда. Но там тоже находятся недовольные, которые гуляют с детьми или просто, я не знаю, дышат свежим воздухом, и их раздражает, что я выгуливаю собаку. Когда я гуляю по двору, я всегда с собой ношу пакеты в карманах, поэтому не надо думать, что все собачники бесстыжие и не убирают за своими питомцами. Но меня бесит отношение людей, которые кричат в лесу, в глуши, почему моя собака не на поводке и без намордника. Ребят, хочется иногда намордник надеть на этих людей, которые злюки и не понимают, что питомцу тоже нужно свежим воздухом дышать, гулять, развиваться, играться и прочее. Я отпускаю ее только очень далеко, у родников, где я знаю, что люди, ну, как правило, не гуляют, но все равно находятся иногда вот такие же отшельники, которые хотят уйти подальше от людей. И вот с ними постоянно приходят конфликтовать. У меня помесь лабрадора с овчаркой, но из-за того, что она черная и немного крупненькая, конечно, она пугает людей. Ну, извините, куда деваться, если нет площадок? Хочу гулять где-то, где можно, но таких мест нет.
Ну, интересно. Вот Евгения Сокарева, корреспондент «Комсомольской правды» на Северном Кавказе, она немножко черненькая, она немножко большая, помесь лабрадора с овчаркой, но он ничего страшного, она не кусается. Подумаешь, она аж в лесу где-то бегает. Понимаю людей, которые делают замечания о нашей дорогой коллеге. Ну вот...
Не, ну понимаешь, что теперь? Вообще собак не заводить из-за того, что есть люди, которым это не нравится.
Ну, намордник, поводок.
Человек специально выводит без намордника туда, разница? Где можно, какая? В общем-то.
Ты можно. Кто сказал, что
находится кто-то там один, кто захотел уединиться, и вдруг ему мешают уединиться.
Ну так же, вот, ну и что? Подожди, это общая территория, это зеленое сожжение. К примеру, в Питере, между прочим, штрафуют за то, что выгуливают собак. Там в 2014 году был принят закон за выгул собак в зеленых насаждениях, в парках, и там штрафуют за это. Там, правда, тоже проблема, там площадки устанавливают, но там для выгула собак нам проблема, потому что, к примеру, по Санпину, там они должны быть, ну, довольно далеко, к примеру, там, от жилых домов, от спортплощадок, а когда бы застройка плотная, к примеру, как в Питере, попробуй куда-нибудь установи. И вот там вот такой конфликт. У нас такого нету. У нас и площадок таких пока что нету. Но могут.
Интересно, что скажет наша собачница Евгения, когда эту площадку откроют. Ну, где она? В северо-западном районе, если я правильно понял сноску, на родники, лес. Где-нибудь, например, далеко-далеко за улицей Октябрьской. Ну, будет просто такая единственная площадка для выгула
собак.
Смысл
в таких площадках, чтобы они находились как раз-таки возле дома. Когда они будут находиться возле дома, ну, или, к примеру, в шаговой доступности, будут с ними гулять. Потому что если она будет очень далеко, то пока ты дойдешь с этой собакой, этой площадки, то уж извини, тут у тебя столько
дотяжек будет. Пока что разговор идет о том, что до конца года таких площадок будет 3, по одной на каждый район города Ставрополя. То есть я повторю вопрос, мешают ли вам люди с собаками на улицах? Мы спрашиваем всех, слушали радио «Комсомольская правда» здесь. Не только о Ставрополе речь. Вот такое мнение за площадки высказала Евгения Сокарева. Не соглашается с ней другой редакционный собаковод со стажем Петр Светличный.
Я считаю, что собачьи площадки не облегчат жизнь людям, у которых есть домашний питомец, по нескольким причинам. Концентрация собак на площадке может вызвать агрессию альфа-особей, которые стараются все время доминировать. Если будет течная сука на такой площадке, то кобели могут драться за нее, да и, собственно, отбить ее от кобеля, который захочет ее топтать, будет очень тяжело. К тому же больная собака может принести инфекцию на всех остальных выгуливающихся питомцев. Мне кажется, проблему выгула собак надо решать законодательно не обустройством площадок, а намордниками на собаках и обязать хозяев убирать за своими питомцами, где бы они их ни выгуливали.
Ну, вот такой вот комментарий. Тут уж принимать чью точку зрения решать каждому из вас. Звоните в прямой эфир по номеру 8 800 500 45 77. Приходит много сообщений в WhatsApp, но все-таки хотим слышать ваши голоса, так что берите трубку телефона, звоните, но я пока зачитаю сообщение. За отходы вы правы. От них, как от лошадей. Кучи их и, ну, тут нецензурное слово, какая двухногая скотина за своей псиной убирает. А следующее сообщение. Не собак надо бояться, а людей. Ну, и еще одно сообщение. Так, здесь, во-первых, забавная картинка и комментарий. Видимо, Евгения выглядит примерно так. Ну, здесь женщина такая, с очень такой опасной собакой. И подпись «Не бойся, она только понюхает».
Я и такое слышал тоже. Не бойся, она сейчас понюхает и отойдет. А ты в это время стоишь, тебе строится с места.
Сегодня марафон сообщений. А если собаки в наморднике на поводке, меня они вообще не напрягают полностью. Согласна со Светличным, написала Мария. 8 800 500 45 77, бесплатный телефон прямого эфира. Позвоните, расскажите. Давайте поспорим, нужны такие площадки или нет. Потому что вот некоторые люди говорят, что не нужны. Ну как не нужны? Пусть лучше они в огороженной территории, на огороженном месте, эти самые собаки. Там и резвятся, выгуливают, на песочке, за ними убирают, по крайней мере, вдали от детей, вдали от каких-то парков, чем они просто массово гуляют и абы как, или бегают. Вот вообще, есть ли такая проблема? Может быть, и проблемы нету. Хотя, как мне кажется, часто вижу, что собаками, ну, не очень сильно следят наши хозяева, собачек-то наших. И в Ставрополе... Ну,
хозяева разные бывают. Я все-таки, знаешь, я все-таки скажу так, что, когда мы наблюдаем вот такие моменты неправильного присмотра за собаками, это все-таки больше, более такие редкие детали.
Крайности.
Это были лучшие фрагменты программы «Крайности» за неделю. Полную запись передач ищите на сайте kp.ru в разделе «Радио». И слушайте нас в прямом эфире по будням в 11.05.
Крайности. Лучшее за неделю.